В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Наташ, ты знаешь, что такое рейд?
Ну, у меня есть какое-то общее представление о том, что это некий набег.
Набег, как правило, какой-нибудь полиции, силовых структур, каких-нибудь проверяльщиков, которые устраивают рейд, чтобы выявить, ну, наверное, преступников, очевидно.
Ну, каких-нибудь нарушителей, да.
А оказывается, некоторое время назад вот это слово «рейд» получило совершенно новое значение в российской действительности. Сейчас рейдами еще называют нападение группы целой на какое-то сообщество, общество в интернете, конференцию или конкретную персону, либо ради троллинга, либо для травли беспричинной.
Буквально несколько дней назад на нашу коллегу, журналистку Карину Меркурьеву, был совершен вот подобный рейд. Насколько я понимаю, она ведет телеграм-канал «Фемвремя» и пишет статьи на разную фем-тематику. Несколько дней назад ей стали писать незнакомые люди с угрозами, слили адрес ее мамы, контактные данные. И, в общем, это была довольно неприятная история, которая, как я понимаю, как раз вот и результат подобного рейда.
И мы поговорили с Кариной, а также с активисткой ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге. Этот центр признан иностранным агентом Аллой Чекиндой и адвокатом, участницей консорциума женских неправительственных объединений «Анны, не стреляй».
Давай начнем с истории Карины Меркурьевой, с которой мы созвонились накануне записи этого выпуска подкаста.
Самый, наверное, такой неприятный момент в этой истории заключался в том, что данные личные моей мамы были слиты, это ее адрес телефона и данные банковского счета, к которому привязана банковская карта Сбербанка. Ну, началось все с какой-то такой небольшой атаки в Телеграме, когда мне начали писать незнакомые люди, просили связаться с неким пользователем. У него был ник Мясник, а с утра мне ВКонтакте написал некий Алекс Петров, поинтересовался моим мнением по поводу феминизма, ЛГБТ и так далее, это цитата. После того, как я игнорировала все его сообщения, он сказал, что у него есть личные данные мои и моей мамы, и в случае, если я не принесу извинения публичные в своем телеграм-канале из-за того, что я якобы распространяю ЛГБТ-повестку и пропагандирую ее, и оскорбляю мужчин, в общем, мне нужно извиниться за это, иначе он опубликует мои данные. Собственно говоря, это он и сделал в небольшом канале, а потом уже наши номера телефонов и наши электронные почты были слиты в более крупном канале, и вот тогда началась такая серьезная атака на номера телефонов, то есть постоянно приходили в течение 5 дней сообщения из банков, из магазинов, и они просто таким бесконечным потоком приходили.
А вот этот вот Алекс Петров, в чем были конкретные его претензии? Ну как этот диалог происходил?
Ну, в этом проблема, что у нас не было никакого диалога. То есть это был монолог с его стороны, который он вот начал в 9:50 утра, по-моему, и закончил часов в 12 дня. И никаких конкретных претензий там не было. Поэтому я, честно говоря, до последнего думала, что это просто какой-то пранк, и мы с ним, конечно, не знакомы. А другое дело, что его ник напомнил мне ник пользователя, который слил зимой еще мои данные, когда я брала интервью у представителей мужского государства. Тогда еще мужское государство не было признано экстремистской организацией, и канал был прям довольно популярный, так что мне там пришло за вечер, мне кажется, сообщений ну, около 100 точно, с не очень приятным содержанием.
Карина, скажи, пожалуйста, а есть какое-то предположение, кто может за этим стоять? Ты сказала, что вспомнила вот эту фамилию Петрова, но еще какие-нибудь вещи, да, которые указывают на то, кто это может быть?
Это довольно распространенная история, когда представители мужских сообществ, их довольно много в Телеграме, пытаются травить активисток или тех, которые ведут какие-то каналы, связанные с феминизмом. Эта практика, они так называют рейды, они происходят на каналы примерно каждую неделю. Просто обычно это заканчивается спустя день. Но тут ситуация длилась почти неделю. То есть мне постоянно приходили в Телеграме какие-то сообщения с угрозами или просто ну, довольно неприятного характера. Поэтому эта ситуация меня напугала. Но с кем конкретно это связано, я не знаю.
Вот вы сказали про рейды. А как это выглядит?
Выглядит так, что в канале вот представитель мужских сообществ, если так обтекаемо это говорить, появляется информация о каком-то канале, который мне нравится, там ссылка на него, ссылка на авторов этого канала, и они предлагают сторонникам своего сообщества начать спамить этого человека, писать ему огромное количество сообщений в личку, пытаются жаловаться на канал, чтобы его закрыли, жалуются либо на то, что якобы в канале есть порнография, либо на какие-то еще моменты, которых в канале, очевидно, нет. В самых каких-то жутких случаях сливают личные данные. И за то время, что вот я начала про эту историю как-то говорить, я получила прям очень много сообщений от феминисток, которые рассказывали, что их личные данные были слиты буквально в последний месяц, пока я все еще не успела подать заявление. Но подала моя мама. Мне адвокат, с которым я консультировалась, сразу сказал, что никакого движения по этому заявлению не будет, и он там в этом особого смысла не видит. И, собственно говоря, почти все активистки, с кем я разговаривала за это время, тоже говорили мне, что единственное оружие в этом случае — это публичность. Поэтому я пользовалась этим и пыталась привлечь максимальное внимание к этой истории. И мне кажется, что какой-то цели добилась, потому что после того, как там пост, который я написала в Инстаграме, набрал просто какое-то нереальное количество просмотров, через 3 дня, по-моему, они удалили в одном из пабликов данные вот именно моей банковской карточки и адрес моей мамы. Но я почти уверена, что в полиции никак бы к этому не отнеслись. Скорее, это было бы какие-то, может быть, шутки по поводу того, что это не какое-то серьезное преступление, о котором нужно заявлять.
Карина, почему ты считаешь, что полиция бы не заинтересовалась этим всем?
Мне кажется, потому что власти, в принципе, не очень заинтересованы в том, чтобы продвигать всем повестку. Это мы видим и на примере того, что недавно питерские активистки были задержаны на акции, и они получили штрафы в итоге. К ним не очень хорошо относились в полиции, как мы видим из их публичных заявлений. Системная, мне кажется, проблема и там какого-то сексизма со стороны полицейских в отношении женщин, когда они оказываются в отделе полиции и даже там попыток домогательств и так далее. Ну, это как будто все вместе складывается в какую-то вот такую историю. У меня еще есть некий страх идти туда одной, если честно, после заявлений там или рассказов каких-то моих знакомых или соратниц-активисток о том, как обходились с ними, поэтому я бы хотела либо идти с адвокатом все-таки, либо, ну, в общем, иметь какую-то поддержку, чтобы не оказаться одной в какой-то не очень приятной для себя ситуации, особенно после, ну, довольно травмирующего опыта, когда на тебя летит огромное количество угроз, каких-то оскорблений. Не то чтобы я как-то сильно их принимала близко к сердцу, но когда их приходит огромное количество за один вечер, тебе становится не очень приятно в этом находиться.
Ну, я в этом смысле очень понимаю Карину Меркурьеву, насколько страшно может быть идти писать в полицию заявление. Вот она говорит о каких-то, да, словесных, может быть, не очень приятных вещах. Но я вот, пока мы с ней разговаривали на эту тему, я вспоминала историю, где девушку изнасиловали в отделении полиции, и ты действительно там можешь себя чувствовать очень беззащитно, учитывая еще то, что, мне кажется, есть такое представление о том, что подобные преступления, да, когда тебе кто-то просто пишет какие-то гадости в интернете, они действительно могут быть, ну, не знаю, недостаточно серьезными для того, чтобы считаться преступлением не со стороны правоохранительных органов даже, а просто в твоей голове, в голове людей там в целом. Ну, подумаешь, тебе пишут какие-то гадости, ну, не читай действительно.
Ну, вот адвокат Алён Не Стреляй подтверждает на самом деле эту версию, и отчасти слова Карины Меркурьевой. Единственное, что она-то не считает как раз, что дело в том, что правительство не заинтересовано в какой-то фемповестке. Нет, все объясняется гораздо проще человеческой ленью, при том, что, по большому счету, весь набор необходимых правовых инструментов для того, чтобы привлечь к ответственности людей, которые устраивают вот такие рейды, у представителей правоохранительных органов есть. Несмотря на то, что юридического понятия кибербуллинг в России не существует.
У нас законом не предусмотрена ответственность конкретно за там травлю в интернете. У нас есть отдельные составы правонарушений за оскорбление, за клевету, за незаконный сбор информации о частной жизни. И интернет – это канал, через который происходит распространение такой информации. Я упомянула статью оскорбления, это статья административного кодекса, да, то есть это унижение чести и достоинства, выраженное в грубой нецензурной форме. Клевета – это тоже состав, но уже преступление уголовно наказуемого. Клевета – это распространение заведомо ложных сведений. А в травле очень часто бывает так, что используется какая-то недостоверная информация, используются какие-то фотографии, переработанные, обработанные там, с негативным каким-то контекстом. Иногда обнародуются сведения, которые составляют частную жизнь гражданина. Здесь тоже статья 137 – это незаконный сбор информации о частной жизни и распространение ее. Вот, то есть такие составы правонарушений есть или преступлений, и ответственность за них законом предусмотрена. Самая основная проблема накроется как раз в том, что сложно привлечь, сложно даже установить лицо, которая совершила такие действия, потому что в интернете есть возможность, прикрываясь другим именем, создавать аккаунты и с этих аккаунтов производить подобного рода действия. Мягкий вариант – это полицейские. Они просто обесценивают, да, угрозу. Они говорят о том, что якобы, ну, что вы сами обращаете внимание на всяких этих идиотов, сами им отвечаете, ну, в общем, просто игнорируйте их и все. Нет никакой угрозы, нет никакой опасности. Это первый момент. Во-вторых, они не любят этим заниматься, потому что для того, чтобы установить виновное лицо, это нужно сделать массу запросов, по ниточке разматывать, кому принадлежит эта сим-карта, на которую зарегистрирован сотовый телефон, на который создавался аккаунт. То есть большая такая серьезная работа, которой не всегда полицейские хотят заниматься.
Но при этом я вот сейчас, кстати, вспомнила, несколько месяцев назад, если я ничего не путаю, Европейский суд по правам человека вынес решение относительно девушки из России Валерии Володиной, которой бывший партнер также угрожал через интернет, через какие-то мессенджеры, смс-ки писал и так далее. И ЕСПЧ вынес решение как раз в пользу Володиной и подчеркнул, что да, и ей как бы угрожали вот посредством этого кибербуллинга.
Да, а российские власти не предприняли необходимых шагов для того, чтобы ее защитить. Это признал Европейский суд по правам человека, но пока что это неочевидно отразилось на правоприменительной практике и работе правоохранительных органов. Но бывает же совсем удивительные истории. Например, такая история произошла с Аллой Чекиндой из Екатеринбурга, когда был известен человек, который ей угрожал, и у правоохранительных органов были все возможности привлечь его к ответственности. Они даже попытались, но там истекли сроки давности. Мы сейчас услышим рассказ самой Аллы об этом, но сначала нужно, наверное, пояснить, что она работает в ресурсном центре для ЛГБТ в Екатеринбурге. Он сейчас уже признан Минюстом иностранным агентом. И вот в 2017-18 годах этот центр был одной из наиболее заметных организаций подобной направленности в России. И, конечно, привлек внимание, ну, невероятного количества хейтеров. И один из таких людей, он довольно известен в интернете, это некто Тимур Булатов, он сейчас живет в Санкт-Петербурге, у него несколько пабликов в разных соцсетях, и он там, не стесняясь в выражениях, пишет все, что думает о феминистках, о геях, о лесбиянках, ну, в общем, о всех людях, которые ему не нравились. И в этот, в личный черный список, назовем его так, этого Булатова, попали как раз Анна Плюснина и Алла Чекинда из Екатеринбурга. Причем там не ограничилось дело высказываниями в соцсетях на их счет. Булатов начал писать смс и звонить в том числе и Алле. Вот что она рассказывает об этом.
От него каждый день приходили какие-то смс оскорбительного содержания. Я не буду повторять, с вашего позволения. Это были самые разные гомофобные высказывания. И также его фантазии на тему, что он хочет с нами сделать за нашу деятельность. Мы были расстроены и озлоблены, и нам хотелось что-то по этому поводу предпринять, потому что, когда он пишет всякие штуки в своих соцсетях, то просто обычно эта информация как-то, ну, распространяется в активистских кругах, присылаются всякие сообщения, типа «сходите, пожалуйтесь на эту страницу, давайте его заблочим». А тут он на мой личный телефон слал мне эти сообщения, и, в общем, мы решили, да, с коллегой, что мы попробуем что-то с этим сделать, потому что он всем надоел, и он очень многих ЛГБТ-активисток и феминисток в России доставал и достает до сих пор. заявление писала и всю вообще работу по ведению этого дела вела Анна Плюснина и потом юрист российского ЛГБТ-сети Александр Белик. Но изначально это была Анна, и она написала заявление и от моего имени, и от своего, потому что она тоже получала точно такие же сообщения. Заявление было принято. Потом его перенаправили в прокуратуру города Санкт-Петербурга, потому что Булатов проживает там. Из прокуратуры пришло письмо Анне о том, что вот, да, мы изучили ваши скриншоты, мы отправили их на экспертизу. Экспертиза признала, что в них содержится оскорбление. Но, понимаете, такая оказия, срок привлечения к ответственности 3 месяца, и 3 месяца уже истекли, пока мы делали экспертизу, поэтому, к сожалению, мы ничего сделать не можем. Мы на этом не остановились, потому что мы подумали, что это очень нечестно, и система вроде как бы не в нашу пользу, и мы стали думать, что еще можно сделать. И тогда Анна сказала, ну вот смотри, мы можем попробовать с него взыскать моральный вред. Это не штраф, это не какая-то, ну, там, административная статья, которая будет в его истории, да, в его деле. То есть, ну, ему, по сути, за это как бы ничего не будет, ну, кроме того, что с него взыщут какие-то деньги, если суд в нашу пользу примет решение. То есть мы в любом случае ничего не теряем в этой истории, поэтому мы решили попробовать, и мы вот подали в суд в Санкт-Петербургский по месту прописки гражданина и потребовали возмещения морального вреда. И почему-то там это все очень долго происходило, потому что нужно было им дополнительно присылать скриншоты. Потом они у меня просили, чтобы я нотариально их заверила. И в Екатеринбурге нотариусы отказались это делать, потому что они сказали, что мы типа с таким не работаем. Вы смотрите, там обсценная лексика, мы не будем это делать. Мы говорим, ну так в этом и суть, что там обсценная лексика, заверьте, пожалуйста, чтобы мы смогли в суде, ну, что-то с этим сделать. А нотариус сказала, что это противоречит ее принципам, и поэтому она не будет это делать. В итоге я с деком отправляла свой телефон в Петербург, чтобы юрист, который находится там, сходил в суд и показал его судье, что действительно в этом телефоне, который принадлежит мне, действительно содержатся эти смс, которые пришли с такого-то номера. Мы приложили к делу ту экспертизу, которую отправила прокуратура, но судье этого было недостаточно, и судья назначила еще одну экспертизу какому-то специальному экспертному бюро в Санкт-Петербурге, и они еще раз изучили все эти скриншоты и выдали экспертное заключение о том, что да, действительно, здесь содержится оскорбление, здесь содержится обсценная лексика, это унижение моей чести, достоинства и всего остального. И на основании результатов этой экспертизы вот в сентябре 2021 года судья вынесла решение о том, что Булатов должен возместить мне моральный вред в том размере, в котором мы запрашивали.
Там, на самом деле, довольно приличная сумма, 54 тысячи рублей, оправдала их, еще не получила, но сам факт. В общем, она очень воодушевлена этой историей, и причем говорит, что сама эта ситуация убедила ее в том, что в России все не так безнадежно, и, в принципе, можно добиться какой-то справедливости в российском суде.
Считается, что истинное наказание – это, ну, административный штраф или еще лучше, если это, да, тюремный срок. Вот тогда человек получил по заслугам, и это единственный выход из ситуации, да, если вас обидели, то нужно наказать обидчика вот каким-то большим административным штрафом, статьей, в общем, какой-то, привлечь человека по статье, вот. Но мало кто знает, мне кажется, потому что я сама об этом не знала, что вот есть еще такая возможность просто потребовать компенсацию морального вреда. И тут как раз нет срока давности для привлечения, то есть это можно сделать хоть 5 лет назад, если кто-то вас оскорбил или там, ну вот, если у нас тем мы говорим про кибербуллинг, да, то слал вам какие-то сообщения неприятные. Можно попросить, потребовать компенсацию за вот это. По сути, это для человека, который вас обидел, еще неприятнее, потому что, например, если это административный штраф, то он обычно небольшой, и он пойдет в казну. А в данной ситуации, когда происходит компенсация морального вреда, получается, что он эти деньги должен выплатить как раз тем, на кого направлена его ненависть. И это, конечно, гораздо обиднее. Вот, например, мне суд присудил там 54 тысячи, Анне 32. И это почти 100 тысяч в общей сложности. Он должен выплатить из своего кармана нам. А учитывая, что по стране десятки людей от него пострадали за последние несколько лет. Вот если бы все эти десятки людей написали завтра в суд и сказали, вот мы хотим, чтобы Булатов нам выплатил компенсацию морального вреда. Потом бы суды бы все бы там провели экспертизы и признали, да, что там есть оскорбление, там есть унижение чести и достоинства, и за это положена компенсация. То это, представьте, это сотни тысяч он должен выплатить всем тем людям, как раз против которых он действует. И мне кажется, что это было бы действеннее с точки зрения прекращения вот этой его деятельности. То есть если один человек пожалуется, другой человек пожалуется, и он потом посмотрит, что почему я должен столько своих денег, и к нему будут приставы ходить, арестуют его имущество, там, я не знаю, что происходит, ну, как бы, когда у человека большой долг, то, в общем-то, происходят какие-то последствия, то я думаю, что он в следующий раз очень много и сильно подумает, стоит ли еще кому-то слать оскорбительный смс.
Ну, это действительно, конечно, здорово, но мне кажется, еще и Але, и Ане повезло в том, что они знали, что за этим стоит именно Булатов, и что экспертиза подтвердила, что в этих смс-ках действительно оскорбительные фразы были.
Ну, и потом вот этот товарищ, он же отправлял смс со своего телефона, очевидно. То есть он настолько чувствовал свою безнаказанность и вседозволенность, что это хороший ему такой щелчок по носу, по большому счету. Хотя вот сама Алла Чекинда говорит, что если бы ей пришлось проходить весь этот путь в одиночку, то она бы, наверное, не справилась и не решилась, потому что это морально действительно очень тяжело. Плюс нужно знать какие-то юридические тонкости, плюс сами эти люди в правоохранительных органах, скажем так, не всегда приветливы. И ей просто повезло, ее поддерживало сообщество, был юрист, который сам ходил на все эти судебные заседания в Петербурге и вел ее дело фактически от ее имени. Но сама идея вот эта, конечно, она замечательная. То есть если представить, что все люди, против которых осуществляются рейды, пойдут в суды требовать компенсации морального вреда, ну, это будет здорово. Другое дело, как найти людей, которые в этих рейдах участвуют. А ты представляешь, как это происходит? Вот нам Карина рассказала примерно как.
Она прислала ссылку на телеграм-канал, который слил ее данные, выложил в открытый доступ. Я залезла туда посмотреть, что там происходит. Там действительно прям вот не надо очень далеко мотать. Там в какой-то момент появляются посты в духе там вот телеграм-канал такого-то человека, вот его там какие-то данные, не знаю, 18:05 по Москве, мы собираемся и устраиваем рейд. К этому сообщению о рейде еще там сотни комментариев, где люди там либо радуются, либо уточняют какие-то подробности. Ну, в общем, это вполне себе активное сообщество, которое вот таким образом развлекается.
Да, но вот это и выглядит именно как развлечение. Это не выглядит как нечто серьезное. Это как будто такая, знаешь, браузерная игра. Вот собралась команда, и все, а давай, кто больше отличится, вот мы сегодня пойдем и повеселимся. И мне кажется, что даже многие люди, ну, мне хочется верить в это, что они участвуют в таких рейдах просто по глупости, потому что не считают это серьезным. И в голову не приходит, наверное, то, что человек, который принимает это все, что он переживает в этот момент.
Ну, конечно, и мы с тобой как раз спрашивали у Карины о том, почему вообще люди в этом участвуют и почему такие паблики пользуются популярностью. Она высказала предположение, связанное с тем, что это такой простой и конкретный способ условно поучаствовать в каком-то благом деле, да, с их точки зрения.
Тебе предлагают какие-то конкретные решения, что вот ты можешь бороться с феминизмом не просто как-то, вот у тебя есть конкретные пути действия. Ты можешь написать какой-то незнакомой тебе активистке кучу сообщений неприятных, и таким образом ты вот делаешь какую-то благую цель, защищаешь, не знаю, патриархальные ценности, ну, например. Или, ну, точно так же ты можешь заблочить какой-то ЛГБТ-канал, и таким образом ты защищаешь вот национальные скрепы, и никакая ЛГБТ-повестка не проникнет в Россию. То есть фокус смещается, и вот их действия, они оправдываются тем, на что это все направлено. И мне в целом непонятно, ну, почему нельзя это спокойно обсудить, почему нужно атаковать людей, особенно зачем сливать данные родственников, которые вообще никакого отношения не имеют. Мне кажется, что это нормально иметь разные взгляды, в целом демократия вроде бы про это, но, наверное, все-таки какие-то пути решения должны быть другими.
А по вашим ощущениям, готовы ли вот эти люди, придерживающиеся своих каких-то, ну, назовем их условно, патриархальных ценностей к такому диалогу? Вам удавалось поговорить?
Ну, из тех, которые мне писали, с ним довольно сложно разговаривать, потому что первые их сообщения, которые мне приходят, это что-то вроде «разберу тебя на части» или, не знаю, «пожелание смерти» и так далее. Поэтому, ну, в такие диалоги я предпочитаю не вступать. Но в целом мне было бы интересно поговорить. То есть у меня даже на «Свободе» выходил большой текст о как раз таких мужских сообществах. Я очень много разговаривала с мужчинами, которые состояли тогда «Мужское движение», по-моему, они назывались. Вот, и там было довольно много интересных мужчин, которые рассказывали, где им, кажется, нарушаются права мужчин в российском законодательстве. Во многих аспектах я даже соглашалась. Мне было интересно, как мы можем найти какие-то пути соприкосновения или вообще как-то решать эти проблемы комплексно. Одна из наиболее частых проблем, о которых все представители, мне кажется, вот этих движений говорят, это невозможность остаться с ребенком. То есть в России очень часто после развода ребенок остается с матерью. Ну, это довольно большая проблема для мужчин, для многих. Вот это как раз та тема, которая мне как бы показалась близка, и вот на нее было интересно дискутировать.
Ну а зачем дискутировать-то, если можно просто прибежать, наговорить гадости и убежать?
Еще как-то непонятно становится, насколько серьезно ты должен относиться к таким гадостям, которые тебе пишут в соцсетях, потому что не совсем понятно, какой информацией о тебе может обладать вот этот вот человек, написавший гадости, и какую реальную угрозу он представляет.
Ну вот именно поэтому я считаю совершенно правильно обращаться в правоохранительные органы в таких случаях, и очень хотелось бы, чтобы там-то наконец тоже поняли, что для людей это серьезно. А кроме всего прочего, одно из важнейших лекарств от кибертравли – это как раз публичность. Именно она может заставить шевелиться правоохранительные органы. Ну вот, в частности, что сказал по этому поводу Алена, не стреляй.
Чем больше будет таких людей, которые будут говорить о том, что да, со мной ну, такие совершают действия, да, меня травят, и полиция бездействует, тем больше будет меняться мнение, в первую очередь, правоохранительных органов, которые я рассчитываю на то, что начнут работать по таким заявлениям. Ну и если будут какие-то дела, которые дойдут до средств массовой информации, и дела с успешным концом, то, конечно же, будет меняться и настроение общества, потому что мало кому захочется нести уголовную ответственность за незаконное распространение информации о частной жизни.
Другое дело, чтобы это провернулось и в головах самих людей, которые становятся жертвами такой травли. Просто потому, что кому-то было нечем заняться в 18:05 по Москве, и он пошел проявить себя вот в этом рейде.
Ну да, это как вспоминаешь старый мем, еще когда только интернет появлялся, такой человечек, сидящий уже глубоко в ночи, в темной комнате, и что-то там печатающий рьяно на клавиатуре, потому что в интернете кто-то не прав.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.